В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И сегодня в нашем выпуске мы поговорим о таком. В Крыму и Севастополе появились новые пациенты с коронавирусом. Сергей Аксенов обещает оздоровить 500 000 крымчан. Украина вернула из плена 20 человек. Напомним, на полуострове слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Фейсбуке и Ютуб-страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. И мы работаем в прямом эфире. У вас есть шанс к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Вечернее шоу.
Начнем наш эфир, как всегда, с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Крыму за сутки подтвердились 3 новых случая заражения коронавирусом, один из них у ребенка. Заболевшие зарегистрированы в Симферополе и Раздольнинском районе полуострова. Об этом сегодня утром сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов.
У нас за истекшие сутки 3 заболевших плюсом. 2 – это члены семьи в Раздольнинском районе. Вот мужчина, который был госпитализирован, у которого было минимальное количество контактов. И одна девочка в Симферополе, значит, родители, отец приехал из Москвы. Соответственно, завозной случай был. В остальном ситуация, то есть, находится под контролем. Вчера начали работать оперативные службы, соответственно, МВД увеличило количество патрулей.
В то же время число заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций за сутки увеличилось на 254 человека, а с признаками пневмонии на 33 человека. Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила российский вице-премьер Крыма Елена Романовская.
Это говорит еще раз о том, что у нас продолжается сложная эпидемиологическая обстановка по заболеваниям общих ОРВИ и внебольничной пневмонии, поэтому еще раз призываю граждан, которые почувствовали первые признаки ОРВИ, не надо выходить из дома, не надо приходить в больницу, вызывайте по телефону доктора, обязательно указывайте первые признаки заболевания, и если вы общались с родственниками, либо сами приехали из пандемических регионов страны, нужно об этом сразу сообщить для того, чтобы доктор соответствующим образом соблюдал биобезопасность.
Напомним, что в Крыму со вчерашнего дня усилены меры контроля за соблюдением режима самоизоляции. Штраф за выход из дома без уважительной причины составляет 4000 российских рублей. При повторном нарушении 5000 рублей. Всего за вчерашние сутки было составлено 208 административных протоколов. Об этом сообщил заместитель начальника российской полиции Крыма Александр Смоглин. Вот что он рассказал о крымчанах, которые привлечены к административной ответственности.
Ялта. Человек ехал на машине, остановили сотрудники полиции. Поясняет, что ехал в банкомат. Причина, видим, что да, можно поехать. Но начинаем разбираться. От дома до банкомата еще 4 находятся. То есть поехал не в ближайший, а в самый отдаленный. Поясняет, что в ближайших денег нет. Прошли, проверили. Есть составлен протокол, направлен в суд. То же самое по Евпатории. Звонит женщина, говорит, сын ушел за автомобилем на стоянку. Надо ехать проверить брата. Инвалид 3-й группы по месту жительства. Продукты отвезти. В отношении сына составлен протокол. Действительно, возможно, шел на стоянку, но с друзьями в компании. Документов при себе не имел. Подтвердить, куда идти, пояснить не мог.
Также сегодня стало известно о том, что российская полиция будет наказывать прибывающих авиационным и железнодорожным транспортом в аннексированный Крым без соответствующих разрешений. Их будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил глава российского правительства Крыма Юрий Гацанюк.
Сотрудниками полиции с сегодняшнего дня в отношении лиц, зарегистрированных в городе Москва, Московской области, городе Санкт-Петербурга и иных регионах Российской Федерации, которые прибывают на территорию Республики Крым без соответствующего разрешения на пребывание и передвижение по территории Республики Крым на территории аэропорта Симферополь и железнодорожного вокзала, будут составлены материалы за нарушение режима самоизоляции, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.
Всего на сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 37 случаев коронавирусной инфекции, 24 из них, как отмечают чиновники, завозные, 13 случаев местные. Выздоровели 14 человек, остальные находятся на лечении. В обсерваторах на полуострове остаются 165 крымчан.
Прямой эфир.
В Севастополе зафиксированы 4 новых случая COVID-19. Об этом сегодня сообщил подконтрольной России временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев.
Три этих случая – это понятная контактная группа. Это вот женщина, которую мы позавчера доставили в инфекционную больницу, которая заразилась от приехавшего из Москвы родственника. Теперь оказалось, что подтвердились диагнозы у ее дочери и у двух ее ребятишек. Скорее всего, сегодня ожидаем по мужу, ну и, собственно, подтверждение по тому человеку, который, наверное, всю эту инфекцию привез из своей поездки.
По словам Михаила Развожаева, еще один случай заражения был выявлен у туриста, который прибыл в Севастополь и посетил Свято-Георгиевский монастырь на Фиоленте.
Это достаточно неприятная история. Человек, назовем его так, турист, прибыл в Севастополь. Вот сейчас разбираемся, каким образом, автостопом. Побыл паломником у нас в Свято-Георгиевском монастыре на Фиоленте. Вот, после этого ему стало плохо.
Как сообщает российское правительство Севастополя, из-за угрозы распространения инфекции Свято-Георгиевский монастырь закрыли. По словам Михаила Развожаева, монахи будут там находиться под медицинским наблюдением, как в обсерваторе. Всего с начала эпидемии коронавируса в Севастополе зарегистрировано 12 случаев заболевания. 4 человек выписали после выздоровления. Российские власти города уточняют, что в стационаре инфекционной больницы находится 8 человек с диагнозом COVID-19. Все они получают медицинскую помощь. Напомним, что в действующей на материке прокуратуре Автономной Республики Крым считают, что Россия, которая аннексировала украинский полуостров, сейчас несет полную ответственность за распространение этой болезни в Крыму и Севастополе. Министерство иностранных дел Украины накануне заявили, что требует от России, цитирую, как государство-оккупанта, принять все необходимые меры, направленные на обеспечение защиты жизни и здоровья населения Крыма. Конец цитаты. О реакции российской стороны на данное заявление украинского МИДа пока не сообщается.
Украина в центре внимания.
Украина освободила из плена 20 граждан. Сегодня на Донбассе состоялся очередной обмен удерживаемыми лицами. Среди 20 граждан, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию, 2 военных, 1 правоохранитель, остальные гражданские лица, которые удерживались в плену на Донбассе. На сайте Офиса президента Украины опубликован полный список освобожденных украинцев. В контролируемой России группировки ДНР сообщили, что украинская сторона передала 10 человек, а боевики ЛНР заявляют, что получили 4 граждан. При этом сначала Украина должна была передать им 8 человек, но 4 из них отказались от участия в обмене. В офисе президента отметили, что переговоры по освобождению заключенных украинцев в Крыму и России продолжаются. Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что вопрос освобождения граждан обсуждается как на минских переговорах, так и в рамках нормандского формата.
Зараз проводиться дії, щоб звільнили ще частину людей саме з Луганської частини України, тимчасово окупованої, на жаль. Але прийде час і все ми повернемо. Перш за все, як ми говорили, ми повертаємо всіх і в рамках і мінських домовленостей, і в рамках домовленостей наших нормандської четвірки. Ми звільняємо всі і будемо боротися, поки кожен українець повернеться додому.
Напомним, что сегодня состоялся 3-й этап освобождения украинских граждан при президентстве Владимира Зеленского. Первый осуществился в сентябре прошлого года, когда из России домой вернулись 35 человек, в том числе военные моряки и крымчане Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие украинцы. Во время второго этапа в декабре прошлого года из отдельных районов Донецкой и Луганской областей вернулись 76 граждан.
Крым в центре внимания.
Российский суд оставил в силе приговор севастопольцу Энверу Саитосманову. По решению суда фигурант так называемого дела Хизбут-Тахрир должен провести в колонии строгого режима 17 лет. Об этом рассказал адвокат Эмиль Курбединов. По его словам, стороной защиты был подан ряд ходатайств. Они касаются 4-й Женевской конвенции и состояния здоровья Саитосманова, который имеет ряд хронических заболеваний. Однако суд не принял во внимание поданные ходатайства. Адвокат также отметил, что Энвер Саитосманов участвовал в судебном заседании по видеосвязи в футболке с надписью «Крымские татары опять под прицелом». Заседание прошло в закрытом режиме. В зал суда в Симферополе слушатели допущены не были. Эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов назвал стандартной практикой решение российских судов не смягчать приговоры с длительными сроками заключения для жителей аннексированного Крыма.
человека фактически, то обвинение исключительно в том, что он занимался религиозной деятельностью, то есть общался с жителями на религиозные темы. Это единственный доказанный факт, который предъявили суду. Его, тем не менее, обвинили в подготовке террористических актов, то участие в террористической организации. Как террориста привели к 17 годам лишения свободы. Это говорит о том, что власть, несмотря на то, что сейчас вроде как все внимание выделено на борьбу с эпидемией коронавируса, не снижают уровень преследования граждан оккупированной территории и продолжают их точно так же по надуманным причинам приговаривать к очень серьезным срокам лишения.
Напомним, что Энвира Саитосманова российские силовики задержали в мае 2018 года в тыловом Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков. Позже ему вручили постановление о возбуждении уголовного дела. Свою вину Саитосманов не признал. В декабре прошлого года судья Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону вынесли севастопольцу приговор в виде 17 лет колонии строгого режима. Энвир Саитосманов признан политическим заключенным правозащитным центром «Мемориал».
Новости на радио Крым. Реально.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым объявила в розыск судью из Крыма. В сообщении украинского ведомства сказано, что речь идет о судье подконтрольного России Раздольнинского районного суда, который меняют государственную измену по факту незаконного уголовного преследования украинского активиста. В действующей на материке прокуратуре Крыма уточнили, что по данным следствия указанная судья после оккупации полуострова изменила присяге на верность народу Украины и перешла на службу в судебные органы государства-оккупанта, оказывая ему помощь в проведении подрывной деятельности в ущерб Украине. Имя и фамилия судьи не называется, как и осужденного активиста. По информации Крымреали, речь идет о деле украинского фермера из Раздольнинского района, бывшего политузника Владимира Балуха. Отметим, что ранее действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении украинскому экс-прокурору, который после аннексии Крыма перешел на службу в российские органы и запросил для Владимира Балуха 4 года колонии в июле 2018 года. Напомним, что активист Владимир Балух был приговорен в Крыму к 5 годам лишения свободы за якобы хранение боеприпасов и инцидент, который назвали избиением начальника Раздольнинского изолятора временного содержания. Свою вину украинский активист не признал. В сентябре прошлого года он вернулся в Украину в рамках обмена из колонии в городе Тверь соседней России, где отбывал наказание.
Прямой эфир.
Сергей Аксенов обещает оздоровить 500 000 крымчан за счет бюджета. Об этом сообщает сайт российского правительства Крыма. По мнению Аксенова, заполнение крымских санаторий и здравниц крымчанами даст серьезную экономическую поддержку курортной отрасли. Подконтрольной России глава Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко считает, что решение Аксенова, цитирую, «дает вектор планирования выхода из кризиса не только санаториям, но и всем остальным задействованным в приеме отдыхающих». Конец цитаты. Напомним, что в связи с угрозой распространения коронавируса подконтрольной России власти Крыма запретили размещение туристов на полуострове до 1 июня. Отменять или переносить брони номеров вынуждены как маленькие пансионаты, так и крупные отели.
Крым в центре внимания.
Россия оставила неприкасаемой лишь 30% крымского природного заповедника. Об этом пишет издание «Коммерсант». Напомним, что ранее российские власти в границах крымского природного заповедника, за исключением участка Лебяжьи острова, создали особо охраняемую природную территорию федерального значения под названием «Национальный парк Крымский». При этом заповедный статус сохранили лишь на 30% территории парка, бывшего до этого крупнейшим заповедником на территории полуострова. Как рассказали изданию, в управлении делами президента России под зону хозяйственного назначения выделено около 5% территории парка, вместо почти 20% запланированных изначально. Вместе с тем в заповеднике эта зона занимала не более 2% площади. В ведомстве сообщили, что на половине территории бывшего заповедника будут разрешены проведение экскурсий и познавательный туризм. В заповедной зоне, которая предназначена для сохранения природной среды в естественном состоянии, в границах которой запрещается осуществление экономической деятельности, оказалось около трети территории национального парка. Местные экологи отмечают, что российский президент Владимир Путин не прислушался к их просьбам в прошлом году остановить реорганизацию заповедника. Глава Крымской академии наук Виктор Тарасенко считает, что правильнее было бы сохранить заповедник. Он отметил в комментарии изданию «Коммерсант», что широкого общественного обсуждения проекта реорганизации заповедника в национальный парк не было. По словам Виктора Тарасенко, не советовались при его принятии и с большинством местных экспертов. Отметим, что за годы периода российской аннексии Крыма большинство крымских заповедников были понижены в статусе. Журналист издания Black Sea News Влад Мирошниченко в эфире радио «Крым Реалии» ранее рассказывал, что речь идет о 40 из 48 объектов на полуострове.
Крым, с точки зрения его природных характеристик, є одним із найцінніших регіонів України. І найцінішими є саме об'єкти загальнодержавного значення. В Криму таких об'єктів нараховується 48. І з моменту початку тимчасової окупації 40 зі 48 об'єктів були незаконно понижені в статусі. Це явище, як ми бачимо, є дуже масштабним і надзвичайно загрозливим. Дуже яскравим прикладом є ситуація з природним заповідником Мис Мартьян, якого під окупацією взагалі позбавили заповідного статусу. Фактично це означає знищення унікальних флори та фауни середземноморського типу. Іншим прикладом є Кримський природний заповідник, який перетворили на національний природний парк, і на території якого тепер дозволена господарська діяльність, і окупанти планують дуже масштабний розвиток туризму.
В декабре прошлого года правительство России создало государственное бюджетное учреждение под названием «Заповедный Крым», в ведении которого находится ряд заповедников полуострова. А в сентябре прошлого года подконтрольные Кремлю власти Крыма передали земли Крымского природного заповедника в федеральную собственность России. Это все новости к этому часу, и основную часть нашей программы мы посвятим вот новостям, которые были в информационном пространстве Украины, Крыма, России вчера и сегодня. 15 апреля в ФСБ России заявили о задержании участников так называемой украинской разведывательно-диверсионной группы. Поговорим об этом, что это за группа, что известно об этих людях. Пока такой небольшой спойлер, известно немного, но есть как минимум официальная версия российской ФСБ. Кроме всего прочего, сегодня на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами, и мы поговорим о том, были ли в числе этих людей крымчане, и если нет, то почему? Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что это прямой эфир. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. Номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Бесплатный номер для крымчан. И напомню, что у нас также есть трансляции на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Можете там оставлять свои вопросы и комментарии. 15 апреля Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Крыму участников, цитирую, «украинской разведывательно-диверсионной группы», в которую входила, в частности, российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны. Российские силовики задержали двоих человек, мужчину и женщину, гражданина Украины и гражданку России. По данным ФСБ, их деятельность якобы была направлена на, цитирую, организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан. Вскрытые разведывательные операции были организованы, опять-таки, по версии ФСБ, я цитирую сообщение, начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в Херсоне, полковником Олегом Ахмедовым. Далее предлагаю послушать фрагмент официального сообщения ФСБ России по поводу вот вчерашнего задержания.
Российской контрразведкой пересечена деятельность агентурной группы, завербованной и курировавшейся полковником Ахмедовым, в состав которой входили военнослужащие Вооруженных сил России, подозреваемые в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки, доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы. В отношении фигурантов следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.
При этом задержанного гражданина Украины заключили под стражу и отправили в московское СИЗО Лефортово. Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание «Граты». Задержанную гражданку России отправили под домашний арест, как пишет пресс-служба ФСБ, цитирую, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей. На задержание 15 апреля уже отреагировал подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что задержание, цитирую, в очередной раз показывает, что Киев не собирается прекращать подрывную деятельность в отношении Крыма. Конец цитаты. Ну, позицию украинского правительства и уполномоченных силовых ведомств мы еще приведем. Сейчас к нам в эфир по скайпу подключается российский адвокат Николай Полозов. Николай, добрый вечер. Николай, добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы к нам в эфир присоединились. Вы так получилось, да, что вот начиная с 2014 года приходится вам время от времени иметь дело с Крымом, поэтому, ну вот, все-таки задам вам такой вопрос. Возможно, вам известно об этом вчерашнем задержании немного больше, чем то, что мы увидели в сообщении на сайте ФСБ России.
Ну, что касается этого задержания, то формально оно произошло существенно ранее, несколько недель назад. И в последнее время ФСБ использует такую практику, что сначала проводят спецоперацию по задержанию, и только спустя достаточно длительное время, это могут быть недели, месяцы даже, заявляет публично через центры общественных связей ФСБ о том, что это произошло. И за время вот этой паузы, когда неизвестно, где находится человек, оказывается ему надлежащим образом правовая защита и так далее, ну, фактически любыми средствами добываются нужные показания и применением насилия, и какими-то уговорами и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, подобная практика, она провоцирует сотрудников силовых структур, в частности ФСБ, на применение незаконных средств давления для получения необходимых результатов.
Я так понимаю, что вот по состоянию на сейчас это вся информация, да, которая известна об этом задержании.
Да, это так.
Смотрите, важный момент, мне кажется, вот на что стоит обратить внимание наших слушателей, это то, что вы являетесь адвокатом крымчанина Ивана Яцкина, который был задержан в Крыму осенью 2019 года. Это как раз тоже один из примеров, когда задержали несколько раньше, чем об этом стало известно. Его подозревают в госизмене России. Что в этом деле и других подобных крымских делах дает основание считать их политически мотивированными? Потому что, насколько я поняла, то в деле Ивана Яцкина вы настаиваете на том, что это политическое дело.
Ну, конечно. Его обвиняют в том, что он передавал некие секретные сведения службе безопасности Украины, сведения, составляющие гостайну России. И, соответственно, преследование таких людей на территории оккупированного Крыма, безусловно, имеет политический подтекст, политическое окраску, они фабрикуют эти дела для того, чтобы насаждать атмосферу страха среди жителей Крыма, для того, чтобы никто из них не думал о возвращении в Украину, для того, чтобы боялись российской действительности. И не случайно политические дела в России могут по достаточно широкому спектру статей применяться. Но вот, например, в настоящий момент Мустафу Джемилева обвиняют в небрежном хранении оружие, да, абсолютно такая же политическая статья. Вот. Соответственно, это много дел. В последнее время мы видим, что начиная с осени 2019 года идет большой поток дел, связанных с такими преступлениями, как шпионаж, как государственная измена. Есть дело Галины Долгополой, которой практически ничего известно, хотя она приблизительно в одно время с Яцкиным было захвачено, дело Дениса Кушука и так далее, и так далее. Поэтому не случайно Центр общественных связей ФСБ указал, что нынешнее последнее дело связано с неким январским делом. То есть, по всей видимости, стоит задача фабриковать такую сеть якобы агентов либо Главного управления разведки Украины, либо СБУ, и таким образом выполнять план по посадкам, оправдывать свои раздутые бюджеты и насаждать атмосферу страха.
Вот еще один момент в продолжении того, на что вы обратили внимание. С одной стороны, появились дела так называемых шпионов в Крыму. До этого были дела так называемых украинских диверсантов, да, до лета где-то 17-го года. После этого начали появляться вот эти шпионские дела. Как вы считаете, почему изменилось несколько, да, обвинения, почему, возможно, отказались от истории, версии с диверсантами?
Ну, на самом деле, все может быть очень прозаично. Дело в том, что в Крыму сменился начальник управления ФСБ по Республике Крым, так называемый. Соответственно, пришел новый руководитель с новыми какими-то планами, с новыми запросами, как он это видит для себя. И, соответственно, происходит изменение и тех непосредственно наследственно-процессуальных действий, тех обвинений, которые предъявляются гражданам Украины в оккупированном Крыму.
На что могут рассчитывать фигуранты вот таких дел, как дело, которое официально появилось накануне, тоже дело, о котором вы упоминали, да, вот в этих шпионских делах о людях часто или ничего не известно, или они вообще по минимуму общаются с прессой и даже иногда отказываются от независимых адвокатов. Ну, какая тактика, по вашему мнению, была бы для таких людей наиболее эффективной, и есть ли возможность у кого-либо добиваться вот этой информации о таких людях?
Ну, вы верно заметили, к сожалению, эти дела, как правило, связаны с секретностью, поскольку часто в них присутствует государственная тайна, и таким образом следователи избегают лишней публичности и в ходе предварительного следствия, и непосредственно в ходе судебного процесса. Но единственным, на мой взгляд, возможностью для таких людей каким-то образом скорее оказаться дома является, безусловно, форма обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами. Ну, вот. В противном случае абсолютно на автомате выписываются сроки, и люди отправляются в лагеря.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир подключились. Это был российский адвокат Николай Полозов. Я напомню, что Николай Полозов, в частности, является адвокатом задержанного осенью прошлого года крымчанина Ивана Яцкина, которого обвиняют в так называемой госизмене России. И, кроме всего прочего, тоже там речь идет о том, что он якобы пытался передать информацию, которая содержит какую-то государственную тайну. Мы же сегодня в эфире отталкиваемся от сообщения Российской Федеральной службы безопасности. Накануне стало известно о том, что в Крыму задержали двоих людей, мужчину и женщину, по версии российской ФСБ, гражданина Украины и гражданку России, которых теперь подозревают в государственной измене и шпионаже в пользу украинских силовых ведомств. Я же на что хочу обратить внимание, так это на то, что вот в этом сообщении Федеральной службы безопасности России, в частности, речь идет вот о чем. Что информация предполагает шпионской деятельности задержанных, цитирую, получено в рамках расследования уголовного дела, о возбуждении которого ФСБ России сообщалось в январе текущего года. Конец цитаты. Далее процитирую все-таки фрагмент. Фигурантом указанного дела является гражданин России, оборудовавший по заданию полковника Ахмедова на территории Крыма схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, которые он предварительно скрытно доставил с территории Украины. Украинской военной разведкой планировалось совершение ряда диверсионных террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории России. Но, опять-таки, отмечу, это такая характеристика, которую этому делу дали в ФСБ России. И вот издание «Град» пишет, что речь в данной ситуации идет о задержанном в декабре прошлого года симферопольце Дениса Кашуке. 6 апреля уже этого года подконтрольный России суд в Армянске приговорил Дениса Кашука к 3 годам 8 месяцам лишения свободы. Его подозревают как раз в хранении взрывчатки. Я напомню, что жена Дениса Кашука, описывая в конце прошлого года задержание мужа, рассказала о том, что он сначала пропал, а потом оказалось, что российские силовики выдвинули ему обвинение. С начала задержания и до вынесения приговора Денис Кашук практически не общался с родственниками. Он отказался от независимости независимого адвоката. Близкие задержанного связывали это с тем, что он боится за будущее своей семьи, вот часть из которой продолжала оставаться в Крыму. В конце декабря в студию «Радио Крым Реалии» приходили родственники Дениса Кашука, и они отрицают все обвинения в его адрес. И вот предлагаю послушать, как это дело охарактеризовала тогда двоюродная сестра Дениса Кашука, Елена Гусейнова.
С кимось сталося одразу, а з кимось в 2015-му, а з кимось в 2016-му. Це анексована територія, на якій немає правосуддя, на якій не працюють суди, на якій є справи, в які просто вписуються нові прізвища. Просто приходить черга цієї української людини, про яку більше чи менше відомо, що вона проукраїнських поглядів. Навіть якщо вона не виходить на мітинги 24 серпня, або вона не підтримує відкрито кримсько-татарську спільноту, але достатньо просто, що вона може жартувати з цього приводу, що про неї зрозуміло, що вона слідкує за новинами і чекає, коли вирішиться питання з Кримом.
По словам Елены Хусайновой, позиция Дениса Кашука была проукраинской, но публично он никогда ее не демонстрировал. Тем не менее, она связывает его задержание как раз этим. Но официальная позиция российских силовиков — его задержали за хранение взрывчатки. И вот теперь Российская Федеральная Служба Безопасности, как выглядит из сообщения, да, если сопоставить факты, связывает дело Дениса Кашука с теми людьми, которые были задержаны накануне в Крыму. Подробности этого дела мы не знаем, но можно сказать, что в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым уже сказали, что задержание вот этой так называемой украинской разведгруппы является незаконным преследованием на территории аннексированных Крыма и Севастополя. Я напомню, что вы слушаете радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма. К нам по телефону присоединяется Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Возможно, уже экспертам Крымской правозащитной группы стали известны какие-то детали вчерашнего задержания.
Но, к сожалению, пока на данный момент известно только то, что сообщают подобные власти. Исходя из того, что вы сказали, можно добавить, что обвинения, которые сообщили, опять же, ФСБ Российской Федерации, это шпионаж и госизмена, соответственно, мужчине, которого заявляет ФСБ, что это гражданин Украины, его обвинили в шпионаж женщине, соответственно, которую ФСБ объявила гражданкой России, и она жительница Крыма, обвинили ее в госизмене. И, соответственно, исходя из предъявленных обвинений, если их действительно уже вручили, а как было заявлено, то быстрее всего мужчину, которого приговорили, ну, принято решение о содержании под стражей, быстрее всего этапировали уже в Лефорто, поскольку все остальные дела, предыдущие дела по обвинению в статьях о современной шпионаже, люди сразу из Крыма этапировали, и этим занимались сотрудники ФСБ в Москве.
Александр, российская ФСБ связывает это дело с украинской разведкой и уже отреагировали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Представитель ведомства Андрей Черняк сказал украинскому агентству «Укринформ», что это задержание в Крыму – это, цитирую, провокационный, сфабрикованный ответ ФСБ на вчерашнее задержание. Вчерашнее тут нужно поправить, что это заявление было сделано накануне. То есть задержание 14 апреля Службы безопасности Украины российского шпиона. О чем, вероятно, идет речь? 14 апреля СБУ, Служба безопасности Украины, сообщила о задержании украинского генерал-майора Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и терактах. По версии СБУ, Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности России. Позицию защиты Шайтанова мы пока не знаем, но у меня к вам, Александр, вопрос. Вот как вы считаете, насколько такая версия реалистична?
Ну, я могу сказать, что все жители Крыма, которые сейчас находятся под контролем оккупационных властей, они являются потенциальными заложниками. И в данном случае, это, да, это может быть связано именно с тем, что России сейчас необходимы опять же люди, которых в дальнейшем можно будет использовать как обменный фонд для освобождения людей, которые задержаны, своих шпионов, которые задержаны на территории Украины. Причем абсолютно независимо, являются ли они диверсантами, разведчиками или нет. Достаточно сам факт того, что берут граждан Украины, объявляют их диверсантами, соответственно, уже формируется из них обменный фонд. То, что это дело сфабриковано, говорит, ну, те доказательства, так называемые, которые были предъявлены на видео ФСБ, потому что, ну, логично, что одним из доказательств является контракт на службу в СУ, но ни один нормальный диверсант на территорию оккупированного противника не взял бы с собой контракт. То есть это явно глупость. Это как раньше были визиты Яроша, которые доказательством того, что задержанные являются какими-то террористами или экстремистами. То есть в данном случае я рассматриваю это дело, да, возможно, связано, но именно как формирование нового обменного фонда, который в дальнейшем будет использоваться для требования от Украины освобождения своих людей в обмен на каждый проект.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Я напомню, что накануне российская ФСБ сообщила о том, что в Крыму задержали двоих людей, мужчину и женщину. Теперь меняют мужчине, который гражданин Украины, меняют шпионаж, а женщине, которая якобы гражданка России, государственную измену. И Сергей Аксенов, подконтрольный России глава Крыма, уже заявил о том, что задержание, цитирую, в очередной раз показывает, что Киев не собирается прекращать подрывную деятельность в отношении Крыма. Конец цитаты. Но вот в то же время в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сказали о том, что вот это задержание, это, цитирую, провокационный и сфабрикованный ответ ФСБ на вчерашнее задержание Службы безопасности Украины российского шпиона. Конец цитаты. Напомню, что речь, вероятно, идет о том, что 14 апреля в СБУ сообщили о задержании украинского генерал-майора Валерия Шайтанова, которого подозревают в связях с Российской Федеральной службой безопасности. И вот как раз тут подошел тот момент, когда стоит напомнить и отметить, наверное, что на следующий день, буквально после того, как в Крыму стало известно о новом задержании двоих людей, которых связывают с якобы работой на Украину в аннексированном Россией Крыму, на следующий день после этого на Донбассе состоялся обмен между Украиной и подконтрольными России боевиками ЛДНР. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И работаем мы в прямом эфире. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Но вы можете оставлять наши свои вопросы и комментарии у нас под YouTube и Facebook трансляции. Для этого нужно зайти на страницу «Крым Реалии». Значит, 15 апреля на востоке Украины состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и стороной подконтрольных России боевиков группировок ЛДНР. Как сообщили в офисе президента Украины, Украина освободила из плена 20 своих граждан, содержащихся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Переговоры по освобождению украинцев, заключенных в Крыму, продолжаются, сказали в офисе президента Украины. И тут к нам присоединяется по скайпу Татьяна Якубович, журналистка проекта «Радио Донбасс Реалии». Это проект «Радио Свобода». Сегодня целый день она вместе с коллегами следила за развитием ситуации, связанными с обменом. Татьяна, добрый вечер.
Приветствую, Елена и слушателей.
Есть уже предварительная информация, да, о том, кто вот эти люди, которые были освобождены. Мы ее не цитировали. Возможно, ты можешь нам как-то в общем охарактеризовать, кто эти люди, имеют ли они связи с, возможно, с вооруженными силами Украины или это гражданские лица?
На самом деле есть уже подтвержденный список, его официально опубликовал офис президента где-то около полудня сегодня. До этого действительно уже большая часть этого списка фигурировала в информационном пространстве. Его опубликовали в первую очередь подконтрольные России боевики еще на прошлой неделе. То есть была возможность как-то анализировать его. Ну а в итоге, что получили мы сегодня, какой список? Это 20 человек. И насчет того, военные или гражданские, скажу, что двое там есть военных. Это Николай Гриненко и Виктор Шайдов. И есть также гражданские, но важно отметить, что про большую часть из этих людей ничего не было известно до сегодняшнего дня. То есть где-то порядка 7 человек – это те, кто фигурировал раньше в списках, там обвиненные в шпионаже, так называемом, в пользу Украины. Это очень популярная статья на оккупированных территориях. Есть Сергей Русинов – это самый младший пленный заложник гражданский. Ему всего 22 года, он студент, и провел он в плену 2 года ровно. Тоже статья у него «Пропаганда экстремизма» там за посты в Инстаграме и в других соцсетях. Есть еще несколько гражданских, которые вот отслеживали их судьбу журналисты и заявляли родственники о них. Ну и вот 13 человек, которые не можем мы ничего сейчас о них сказать, то есть кто эти люди, хотя, конечно, это не означает, что они потенциально не могли иметь отношение к защите территориальной целостности на оккупированных территориях или пострадали, возможно, за свою проукраинскую позицию. Людмила Денисова, омбудсмен, написала о нескольких людях на своей странице, и у нее такая довольно расплывчатая информация, то есть она... Например, вот описала двоих людей, Александр Табачный и Левтина Попова. Говорит, ко мне обращались родственники, родители этих людей. Александр Табачный – ветеран, человек с инвалидностью, один из самых старших пленных. А Левтина Попова с 2018 года в колонии. Но почему-то Людмила Денисова не уточняет, при каких обстоятельствах эти люди попали в плен, то есть какова их роль была в конфликте, или они просто вот, случайные жертвы.
Я так понимаю, что вот как раз логику того, да, почему освободили этих людей, почему в этих списках фигурируют люди, о которых, ну, не было известно, не объясняли украинские власти.
Не объясняли, и даже более того, весь обмен проходил в такой информационной изоляции. Офис президента, конечно, это аргументирует, как и в прошлые разы, тем, что не стоит лишний раз называть имена обмениваемых, чтобы не сорвать обмен. Но ну, плюс еще появился такой аргумент, как карантин и коронавирус. То есть все делается максимально изолированно. Но на самом деле получилась опять похожая ситуация на обмен декабря прошлого года, когда всю информацию украинские пользователи черпали, к сожалению, из российских источников и из источников боевиков на оккупированной территории. Потому что с той стороны на обмене сегодня работало очень много журналистов. И они писали и брифинги своих там спикеров, и так называемой омбудсмена Дарьи Морозовой, писали тех людей, которых Украина передавала на оккупированную территорию, осужденных. То есть там полная картинка получилась, с украинской стороны полная изоляция, то есть мало того, что никого на обмен не звали, еще и время его было неизвестно. В итоге вот со вчерашнего дня уже все готовились, что этот обмен может быть. У журналистов были разные источники собственные, которые говорили, что вот вроде бы вчера, вроде бы сегодня после обеда, и потом неожиданно этот обмен случился очень ранним утром сегодня, и никто из журналистов на него попасть не мог. То есть вся информация только от офиса президента. Несколько фото и коротенькое видео.
Я предлагаю послушать небольшой фрагмент заявления сегодняшнего президента Украины Владимира Зеленского, как он комментировал обмен удерживаемыми лицами.
Знаєте, я радію кожного разу, коли ми повертаємо і наших військових, і героїв, і політв'язнів, і звичайних громадян України. Прийде час, і все ми повернемо. Ми повертаємо всіх і в рамках і мінських домовленостей, і в рамках у нормандської четвірки. Звільняємо всіх. І будемо боротися, поки кожен українець повернеться додому.
Тут стоит отметить, что вот по тем спискам, которые были обнародованы, по этим спискам людей, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию, не было крымчан, неизвестно, были ли люди, связанные с Крымом, среди тех, кого отдали боевикам группировок ЛДНР. Я напомню, что с нами на прямой скайп-связи Татьяна Якубович, журналистка проекта «Радио Донбасс Реали». Татьяна, вот у нас спрашивают под YouTube-трансляцией, кого отдали и сколько человек? 14 человек. Да, если я не ошибаюсь, 10 человек, группировка ДНР сообщила о том, что им передали, и группировка ЛНР 4 человека, причем при этом еще 4 человека якобы не захотели туда ехать.
Да, так и есть. Планировалось отдать 18 человек, и уже на блокпосту 4 отказались переходить. Эту информацию подтверждают и сами группировки ЛДНР. А кто там? Ну, это люди, которые все с приговорами с украинской стороны, в основном за преступления против территориальной целостности, там терроризм. Есть осужденный за крушение самолета, который работал на предприятии ремонтном, там тоже, ну, в отличие от прошлого обмена, именно все люди с приговорами, то есть тут не было уже как в прошлый раз, когда людей меняли им меру пресечения и для того, чтобы их обменять, да, люди без приговоров. Тут вот четко люди после суда шли на обмен. Да, по поводу сказанного Владимиром Зеленским, я хочу сказать, что на самом деле это звучит довольно обнадеживающе. То есть Зеленский быстро отреагировал, сказав, что сегодняшняя операция – это только часть большого обмена. И да, мы не отказываемся от обмена всех на всех, в котором должны быть, как раньше украинская сторона заявляла, 200 человек, около 200 человек пленных. Но в то же время то, что мы слышим от родственников других пленных, что все-таки недостаточная коммуникация у офиса президента с ними, потому что там есть большая часть людей, которые даже встречи добиться с властью, очень долгий период. И сегодня эти люди записали видеообращение к президенту с просьбой: давайте поговорим, давайте встретимся. То есть они рассказывают свои истории. Там многие люди ждут обмена 2 и 3 года. То есть на их глазах уже прошло по 2-3 обмена, и они в списке все никак не попадают.
Ну вот в продолжение того, о чем ты говоришь по поводу будущего большого обмена, тут еще для Крыма важно обратить внимание на заявление офиса президента о том, что переговоры по освобождению украинцев, заключенных в Крыму, продолжаются. Есть ли уже какие-то ожидания, да, какая-то информация относительно того, когда может состояться следующий такой этап обмена и от чего сейчас это зависит?
Ну, это договоренность нормандской встречи последней, то есть там шла речь, опять же, об обмене обязательном, и, в принципе, так все и ориентировались, что это может произойти весной, немного скорее ожидали, не аж в апреле, но, в общем-то, весной это и произошло. Нет, никаких дат больше не называется, но вот такие успокоительные заявления, как слышим, звучат от власти, что вот не переживайте, это всего лишь один из этапов, и продолжают называть обменом всех на всех.
Большое спасибо. С нами на прямой скайп-связи была Татьяна Якубович, журналистка проекта «Радио Донбасс Реалии». Сегодня вся команда «Радио Донбасс Реалии» следила за тем, как происходил обмен на Донбассе удерживаемыми лицами между украинской стороной и стороной боевиков пророссийских группировок ЛДНР. Как стало известно, вот по итогам этого обмена Украина освободила 20 своих граждан. Группировки ЛДНР заявили о том, что они получили 14 человек, простите за такое, возможно, грубое слово, 10 человек об этом сообщили в группировке ДНР и 4 человека в группировке ЛНР. Но опять-таки обращаю внимание на то, что сегодня в офисе президента заявили о том, что переговоры по освобождению украинцев, заключенных в Крыму, продолжаются. И вот сейчас на этом этапе к нам в прямой эфир подключается Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Антон Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот смотрите, крымские политузники России попали в этот большой обмен, который был в сентябре прошлого года, и с тех пор ни в предыдущем обмене, ни в этом обмене нет крымчан, по крайней мере тех, которых бы Украине удалось вернуть. Есть ли какие-то особенности в том, чтобы вернуть именно крымских политузников?
Ну, вы знаете, во-первых, мы все надеемся, и мы знаем, что ведется работа для того, чтобы, безусловно, крымские политузники, где бы они ни находились, либо на территории временно оккупированного Крыма, либо на территории Российской Федерации, чтобы они были освобождены. То есть, действительно, и офис президента сегодня заявлял о том, что эта работа ведется, и это просто, скажем так, отдельный другой трек, не связанный, да, с Минском и с Нормандией. То есть, с теми действиями, которые, собственно говоря, о которых происходит заседание в Минске трехсторонней контактной группы. Поэтому, безусловно, мы ждем момента, и мы верим в то, что крымские политузники обязательно будут освобождены. Я не думаю, что тут стоит говорить о каких-то особенностях или о каких-то, может быть, о других мотивах. Просто это действительно другой трек, который, скажем так, находится в другой плоскости переговоров.
Я бы попросила вас оставаться на линии и послушать, что накануне 15 апреля заявил в эфире телеканала «Суспільна Крым» глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Там был большой комментарий, мы выбрали только фрагмент, но он, в частности, пожаловался на отсутствие коммуникации с офисом президента и с офисом уполномоченного по правам человека, и он считает, что возможно, в случае с крымскими политузниками могут быть какие-то особенные условия. Давайте послушаем Рифата Чубарова.
У російської сторони можуть бути різні причини того, чому вони зараз чи взагалі не хочуть звільняти незаконно засуджених кримських татар. Але мені здається, тут головне те, наскільки ми, українська держава, є наполегливими в тому, щоб звільняли всіх на всіх, а не лише тих, яких хоче звільняти російська сторона. Я знову не розумію, що відбувається з нашої сторони. Ми намагаємося з'ясувати причини того, чому знову кримські татари на узбіччі цього процесу. Є якісь інші питання. Бажання не дратувати Кремль задля того, щоб, отримавши якусь кількість звільнених, просто покращити своє становище в українському суспільстві.
А я напомню, что с нами на прямой телефонной связи находится Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Антон Александрович, вот вам, к вам просьба прокомментировать то, что сказал Рифат Чубаров, и сразу вдогонку вопрос по поводу вот этого отдельного трека, о котором вы сказали. Может ли быть так, что освобождение крымских политузников зависит именно от каких-то уступок Украины в отношении Крыма?
Ну, щодо заяв пана Чубарова, так, голови Меджлісу кримськотарського народу, то безумовно, ну, у нас, у нашого органу немає, у представництва президента в Автономній Республіці Крим немає ніяких питань і проблем у спілкуванні з Меджлісом. Тож це, по-перше, те, що я хотів би відмітити, да. А по-друге, я не знаю, я не думаю, що є якісь перестороги, чи якісь запобони, чи ще якісь речі щодо кримських політв'язнів, щодо кримських татар. Навпаки, ми завжди піднімаємо на всіх можливих, власне кажучи, зустрічах питання важливості, обов'язковості звільнення кримських політв'язнів. Тож ми намагаємося робити все для того, щоб це питання не було там десь на узбіччі, і щоб воно пропрацьовувалося. І ми знаємо, що ця робота ведеться. І ми щиро віримо, що незабаром кримські політв'язні будуть звільнені. Щодо якихось вимог, які там може ставити держава-окупант, ну, власне, тут єдина відмінність, яка мені вбачається, може існувати, це дійсно те, що просто коли ми говоримо про взаємне звільнення в контексті збройного конфлікту на Донбасі, то тут ми говоримо про дійсно формат Мінську і формат Нормандії. Коли ми говоримо про звільнення, які стосуються Криму, то вочевидь ми говоримо про просто інші відносини, да, які, власне, не покриваються Мінськом і Нормандією. Але ні про які якісь додаткові умови, я думаю, мова тут не йде. І ми сподіваємося, що це взаємне звільнення обов'язково станеться, і кримські політв'язні, і, звичайно, кримські татари, які становлять абсолютну більшість кримських політв'язнів, будуть на свободі.
Антон Александрович, я вас попрошу оставаться с нами на линию и послушать еще один комментарий, который я бы попросила вас вот отреагировать на него. Дело в том, что мы перед эфиром связались, в частности, с сыном Владимира Дудки, Ильей Каверниковым. Я напомню нашим слушателям, что Владимира Дудку задержали в ноябре 2016 года в Севастополе, и он один из фигурантов вот этого так называемого дела украинских диверсантов. В прошлом году суд подконтрольной России в Севастополе приговорил Владимира Дудку к 14 годам тюрьмы. И мы спрашивали не только у Ильи Каверникова, сына Ильи Дудки, но и Владимира Дудки, простите, но и у родственников других крымских политузников, вот как у них сейчас проходит, происходит ли вообще коммуникация с украинской стороной по поводу перспективы освобождения. И давайте послушаем, что в частности сказал Илья Каверников.
Нам говорили, что наши родственники, как и остальные политзаключенные, в списках на обмен, что этот список передавался России, и что обмен будет, нам обещали, что он в марте будет, нам еще и в том году его обещали, но, как мы видим, обмена не было. Из коммуникации только с помощником Людмилы Леонтьевны Денисовой есть коммуникация, но там в основном все по здоровью. По обмену никаких коммуникаций с родственниками, в принципе, у правительства нет. Правительство просто молчит и периодически вот обещает, чтобы, наверное, родственники молчали.
Вот такое заявление сделал Илья Каверников, сын и Владимира Дудки, одного из крымских политзаключенных Кремля. С нами на прямой телефонной связи Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Антон Александрович, ну понятно, что освобождение пленных – это дело очень деликатное. Но все же, вот, возможно, для лучшего понимания ситуации для наших слушателей, является ли история вот с такой коммуникацией нормальной? Очень похожую историю мы слышали со стороны Оксаны Захте и жены Андрея Захтея. И вот, например, является ли представительство президента в Автономной Республике Крым каким-то звеном вот в этой истории с освобождением крымских пленных?
Ну, смотрите, мне немножко сложно комментировать то, что мы только что услышали, да, потому что я пока что не знаком с господином Каверником, но с удовольствием познакомлюсь. Я бы не сказал, что правительство Украины не общается с родственниками крымских политузников. Мы общаемся как напрямую, так и мы общаемся через объединение родичей политвязней Кремля. Я считаю, что у нас очень активное сотрудничество с организацией, которую Игорь Котельянец курирует. И вот, в частности, мы в конце февраля проводили большое, я считаю, важное мероприятие, которое проводил предстоятель Православной Церкви Украины Епифан для родственников политузников и освободившихся из плена. Поэтому я не думаю, что действительно ситуация такова. Более того, и по тем фамилиям, которые вы только что обозначили, ну, мы работаем, мы знаем о ситуации, и поэтому мы, скажем так, представители президента ВРК, мы находимся на связи как напрямую, так и, безусловно, через ту же организацию родственников политузников Кремля. А касательно обмена, я думаю, или опять-таки правильно не обмена, да, а освобождения взаимного, я думаю, что тут просто действительно вещь связана с тем, что это очень тонкая материя, и действительно определенные вещи не стоит говорить до того, как, собственно, человек окажется на свободе. Но я не вижу какой-то проблемы в коммуникации, и в частности, касательно крымских узников и их семей, мы всегда рады слышать, помогать, чем можем, и поддерживать их.
Буквально последний к вам такой вопрос, он уже не касается обмена, но касается событий, о котором сообщили в Российской Федеральной службе безопасности накануне. Мы с этого начали нашу программу, что сообщили о задержании двоих крымчан, одного гражданина Украины, одной, ну вот по версии российской ФСБ гражданки России. Их подозревают в шпионаже и государственной измене. Как вы оцениваете вот это задержание? Вот в частности, можно ли отметить, что это произошло вот за день до этого обмена, освобождения удерживаемых лиц на Донбассе?
Вы знаете, позиция нашего органа, она представлена у нас на официальных ресурсах, в том числе и в соцсетях. Мы, безусловно, считаем, что это задержание в Крыму абсолютно надумано, что ничего связанного с реальностью там нет. Это просто еще раз желание показать в определенном негативном свете Украину и граждан Украины со стороны государства-оккупанта. То есть, безусловно, никаких, мы уверены, что никаких действий там не могло быть, и что это просто фальсификация со стороны государства-оккупанта. И, безусловно, государство-оккупант должно, наконец, прекратить все эти серьезные нарушения и прав человека, международного гуманитарного права, которое оно совершает на нашей временно оккупированной территории. Касательно вот какой-то причинно-следственной связи, вы знаете, я скорее могу думать о том, что это может быть связано с громким задержанием в Киеве, да, человека, который, возможно, работал на спецслужбы Российской Федерации. То есть, скорее, это может быть каким-то таким зеркальным ответом со стороны государства-оккупанта, чем связано с взаимным освобождением.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Антон Кориневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Я напомню, что мы с ним проговорили и вот ситуацию, связанную с обменом. Сегодня на Донбассе прошел обмен удерживаемыми лицами, и в том списке, который обнародовали, крымчан нет. Но тут, наверное, стоит отметить, что большинство крымских политузников Кремля на данный момент это фигуранты так называемых дел Хизбут-Тахрир, преимущественно это крымские татары. Отдельная группа – это фигуранты так называемых дел украинских диверсантов, в их числе и Андрей Захтей, и Владимир Дудка. Так можно напомнить о том, что Андрея Захтея российская ФСБ задержала в августе 2016 года. Его обвиняли в подготовке терактов в Крыму. В 2018 году Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. Его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Мы поговорили с женой Андрея Захтея Оксаной и спросили, в частности, вот как он себя чувствует. Давайте послушаем.
Переважно ув'язні мають серйозні проблеми з здоров'ям. Там не таке щось маленьке, що звернувся випити таблетку, що там, наприклад, у Захтея там вже серйозні проблеми. Там треба серйозне лікування. А звичайно, що в тюрмі серйозного лікування немає. Там щось може таблетку обезболити, може якийсь укол, що і все на цьому, все. Так що це треба вже на свободі буде лікувати і досить серйозно.
Ну и можно тут напомнить, что уже упомянутый Владимир Дудко, он тоже жалуется на состояние здоровья, постоянно на проблемы со здоровьем указывает его сын Илья Каверников. При этом можно отметить, что по делу вот этих украинских диверсантов власти Украины отрицают вот все российские обвинения в адрес украинцев, говорят, что это такие провокации российских спецслужб. Но тут можно упомянуть, что по сегодняшнему обмену, например, сделал заявление бывший политузник Кремля, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, он сказал о том, предположил, что среди освобожденных нет крымчан, потому что российский президент Владимир Путин хочет уступа от Украины, и вот такое его мнение, но украинский омбудсман Людмила Денисова сегодня сделала такое заявление о том, что приоритетом остается освобождение всех граждан Украины, которые пока еще остаются и незаконно удерживаются на территории России, на территории аннексированного Крыма или временно неподконтрольной части Донбасса. И отметила она, что украинская сторона делает все возможное, использует все механизмы для того, чтобы освободить каждого политического узника Украины, который вот попал в немилость России. Это было радио «Крым Реалии». Мы следим за развитием ситуации, будем держать вас в курсе. Елена Римовская работала для вас этим вечером. Хорошего вам вечера и будьте здоровы. Здорово.